Давайте помолимся. Господи, мы сейчас, Боже, склоняем свои сердца перед Тобой с осознанием Твоей, просто грандиозного Твоего величия, которое не может вместиться в наше сознание, которое переживание, которым или восхищение, которым не может вместиться в наши души, Господи. Но даже то, что мы узнаем о Тебе, Господь, оно переполняет нас и дает нам основание отдать свои жизни Тебе, во всем покориться Тебе, Господь, считать Тебя наивысшей ценностью и считать, что истинное счастье и радость для нас, и самое большое удовольствие — это жить в Твое имя, Господь, это жить по Твоему Слову. И мы сейчас просим Тебя, Господь, пожалуйста, благослови нас сегодня по размеру Твоей великой славы в небесах, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся, чтобы Ты научил нас сегодня. Нуждаемся, чтобы Ты сформировал наше сердце и навыки, Господь, работать с Твоим Словом, чтобы наше сердце больше благоговело перед Тобой и больше было предано Твоему Слову и тому, чтобы исследовать его, и тому, чтобы подчинять свою жизнь ему, каждую мысль, каждое чувство, каждое решение. И без Тебя, Господь, мы не можем это достичь, и поэтому просим Тебя, пожалуйста, благослови нас. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Я всех вас приветствую. Может быть, кто-то первый раз. Я знаю, некоторые люди приветствуют в школе, церковной библейской школе «Алмаз», которая организована при нашей церкви «Алмаз». Но мы верим, что слово не должно быть глубоко познано, чтобы мы могли быть верными христианами. И поэтому мы организовали эту школу. Это второй курс в нашей школе, называется герменевтика. И сегодня вторая сессия, и кроме этой сессии у нас будет еще две. А потом начнется следующий сногсшибательный курс. Сегодняшний день у нас будет разделен, сегодняшнее изучение на две части будет. Часть первая – это будет предпосылки, обеспечивающие верную герменевтику. Часть второй – это мы начнем уже сам метод изучать. Мы посмотрим на первый этап, это этап обзора, и мы будем его практиковать сегодня. С вами и домашнее задание будет на эту тему. Материалы вы все уже получили, наверное. Не все, да? Кто не получил еще материал, чтобы я знал? Буквально несколько человек, да? Хорошо. Итак, предпосылки, обеспечивающие верную герменевтику. Вы видите план главы, есть 8 предпосылок. Библиологическая, предпосылка состояния сердца, контекст церкви, роль Духа Святого и роль исследовательского труда, молитва в изучении, важность применения для понимания истины, богословские предпосылки и природа Слова Божьего. И это, может быть, еще даже не все, можно было бы и другие добавить, некоторые. Это страница номер... Как? 47. Это страница номер 47. Откройте. Часто мы можем не понимать Слово Божьего. Или понимать его, но не глубоко. Или понимать неверно. Из-за чего так? Из-за того, что мы не соблюдаем верное основание для экзегетического или герменевтического процесса исследования Писания. Бывает и так, что человек не может стать захваченным Божьим Словом из-за несоблюдения вот этого верного основания для процесса толкования. Человек открывает Писание, читает его, думает и понимает его неверно. И вроде бы он приложил все старания умственные, и даже он применил принципы герменевтики. Верные принципы он применил, но он не понял верно отрывок. Или он понял его абсолютно неглубоко. Или он читает слово, и он его как-то разбирает по косточкам, там разложил его, все принципы какие-то употребил, но это слово его не захватывает, это слово его не трансформирует его сердце. Его сердце остается холодным по отношению к Божьему откровению. Почему так? Причина в том, что есть некоторые предпосылки. То есть исследование Библии – это не просто интеллектуальный подход. Когда я беру правильные инструменты, открываю и начинаю там, как хирург, просто все там, значит, оперировать, вот разложил все. Как, знаете, кто-то сказал, препарировать лягушку, да? Он ее, значит, препарировал, разложил все ее части, и лягушки уже нет. Он может сказать, я понял лягушку, но радости от того, что она там прыгает, улыбается, и что-нибудь еще такое делает, плавает, интересно, у него уже нет. Вот так некоторые христиане, они читают Библию, и они вроде бы даже стараются, они после, может быть, какой-то проповеди или после какого-то обличения Духа Святого, они стараются приложить больше старания, чтобы сдружиться с Писанием, чтобы работать над Писанием, исследовать его, но они читают, и их сердце глухое по отношению к Слову. Они умственно какие-то вещи понимают, вопрос чуть попозже. Они понимают какие-то вопросы, но они не захвачены Словом. А это очень важно. Слово должно влиять на нас. Герменевтика не должна нас делать просто учеными людьми, которые в библиотеке там будут спорить, как правильнее там какой-то глагол склонять на арамейском или греческом языке. И вот что это там, какая-то заковыка с этим артиклем, куда ее тут, и что она там на богословские перспективы 20 или 16 века развития богословия. То есть как бы, или попроще может быть. Слово должно нас менять. Слово должно трансформировать наши сердца. Герменевтика – это наука такая, которая поможет нам сделать так, что мы понимаем правильно слово, и оно влияет на нас. Когда люди не соблюдают или уходят от этих библейских предпосылок, которые, или такой фундамент библейский для изучения Библии, и пользуются только знаниями, принципами толкования, они, их жизнь не меняется. Поэтому нам важно изучить эти предпосылки. Давайте в них вникнем. Их несколько есть. Первое. Это библиологическая предпосылка, взгляд на Библию. Вопрос библиологии или взгляда на Библию определяет нашу герменевтику, во-первых. То есть сам подход к толкованию Библии. Чтобы иметь Библией обоснованную герменевтику, необходимо верно понимать Библию. Без верного понимания Библии невозможно обрести верную библейскую герменевтику. У нас был целый курс первый, который посвящен библиологии. Мы закладывали фундамент, как правильно понимать Библию, как правильно понимать богодухновенное, святое, специальное откровение, которое нам дано, каноническое. И там можно намного больше, кто это не проходил, обязательно пройдите. Это революционный курс, на мой взгляд. Здесь я затрону только три момента для тех, кто не был на первом курсе, и для тех, кто был, напомню. Момент первый – взгляд на Библию, богодухновенность библейского текста. Взгляд на вдохновение, которого придерживается исследователь, непосредственно влияет на его герменевтику. И здесь мы посмотрим упрощенное изложение трех взглядов на богодухновенность. Первый – это типично либеральный взгляд. Идея здесь такая, что вдохновение, которое, или вот эта богодухновенность, вдохновение, которое испытывали авторы, которые писали, человеческие авторы, которые писали слово, такое же, как у Шекспира. Он там зажегся, раз, посмотрел на жизнь, сформулировал, раз-раз-раз написал, люди восхитились, потом это все там где-то потерялось. Мы знаем, у Шекспира там, по-моему, около 30% или даже больше различий в рукописях, или 60, я не помню сколько. Потом это там запуталось, но мы сегодня восхищаемся, но мы не относимся к этому как к авторитету. Либеральные богословы, они так смотрят на Библию, они смотрят, что там были какие-то культурные писания еврейские, которые отражали там культуру или их там не очень-то на самом деле высокий уровень там развития там социального, культурного, духовного, интеллектуального. Но они как-то выложили, а потом другие евреи, они просто взяли, там чуть-чуть поотрезали какие-то куски, что-то там дописали и сложили это в книжку. Поэтому, когда мы читаем Библию, это определяет, если мы на такой позиции, А Бог и Дух Святой — это определяет нашу герменевтику. Мы не будем относиться к каждому слову как авторитетному слову. Мы не будем преклоняться или подчинять свою жизнь. Мы будем использовать какие-то методы, которые там как-то, чтобы раскодировать все это. И по сути, вот то, что там изначально было зафиксировано, это просто ну, чей-то опыт, что-то там, ну как-то там Бог, может, поучаствовал немного, но нам нужно разобраться, где Он поучаствовал. Вот в этом отрывке Он поучаствовал, а в этом нет. А это вообще там древности, у нас сейчас другой совсем век, поэтому многие вещи могут измениться. Еще одна школа, это не ортодоксальная школа. Внутри этой школы существует столько разнообразных теорий вдохновения, что их невозможно логически обобщить, включив все подходы. Однако большинство полагает, что Бог открыл себя только в могущественных деяниях, но не в словах. В могущественных деяниях, но не в словах. Слова в Писании, приписываемые Богу, это чисто человеческое понимание значительности Божьих деяний. Библия становится Словом Божьим тогда, когда люди читают ее, и слова приобретают личное экзистенциональное значение для них. Ну, то есть, другими словами, что Библия, в ней каждое слово не есть от Бога, человек читает, рассуждает, и вот тот эффект, то впечатление, которое он получает, вот здесь где-то Бог действует, вот здесь где-то Бог говорит. А само слово непосредственно не является таким четким, конкретным. Каждый стих не является как такой алмаз, который нельзя, он абсолютно твердый, и его нельзя какой-то угол там округлить. Ортодоксальный взгляд на вдохновение, еще один, заключается в том, что Бог действовал через личности библейских писателей таким образом, что без нарушения их индивидуального стиля выражения или их свободы, то, что они создали, было буквально богодухновенно. То есть каждое слово, каждая черта, каждая йота замыслена Богом и помещена в Писание. В конце этой страницы. Следовательно, для ортодоксальных христиан герменевтическое мастерство имеет огромное значение. Так как мы верим, что слово – это не просто чьи-то россказни, так как мы верим, что слово – это не просто не в словах содержится, а во впечатлении, мы верим в каждое отдельное слово, и что в нем есть смысл, оно от Бога. Для нас понять это слово, вникнуть, исследовать, понять взаимоотношения между этими словами, логику, которая там открывается, послание, которое преследуется словами, артикли там на греческом языке или какие-то там нюансы языковые – для нас приобретают значение, потому что богодухновенное слово на оригинале записанное, мы должны вникнуть в него. Мы пользуемся переводами, другими служителями, которые могут разъяснить нам оригинал. Поэтому для нас герменевтика имеет огромное значение, так как она служит для нас средством более точного раскрытия истин, которые, по нашему убеждению, заключены в Писании. Второй момент библиологии – это безошибочность Библии. Мы верим в то, что Библия, каждое ее слово, каждая запятая абсолютно безошибочная, неповрежденная, неискаженная, незавуалированная, неизвращенная людьми и тому подобное. Каждое слово, оно от Бога, и это безошибочно. Если что-то мы видим, какое-то противоречие, проблема не в Библии. Проблема в нашей недостаточно верном понимании Библии. Мы верим, что слово безошибочно. Исходя из этого, это определяет тоже вопрос герменевтики. Последний абзац в этом разделе. Вопрос о безошибочности важен и для герменевтики. Если мы начинаем с предположения, что Писание содержит ошибки, и затем находим кажущееся противоречие между двумя или более текстами, то мы можем сделать вывод, что один или все эти тексты содержат ошибки. Если мы начинаем с предпосылки, что в Писании нет ошибок, то у нас есть мотив, чтобы найти экзегетический достоверный способ. Ну, то есть, истолковать так, чтобы решить любое кажущееся противоречие. То есть, мы преклоняемся перед Словом Божьим, а не Слово подчиняем своей логике и своему, может быть, не очень хорошему пониманию Слова. Мы подчиняемся, мы верим, что оно безошибочно. Сюда можно еще добавить вопрос достаточности Библии. Если мы верим, что всего библейского откровения достаточно для всей нашей жизни, то подходя к формированию практического богословия, то есть как поступать в семье, мы скажем, слово содержит все необходимое откровение для нас, и мы должны преклониться перед каждой ее частью. Нам для понимания семейной жизни не нужны последние откровения социологии. Мы можем воспользоваться социологией, чтобы о чем-то подумать, чтобы это нас подтолкнуло лучше исследовать библейский текст. В ответ на эту проблему, которая озвучивает социология, говоря о том, что много разводов, например. Это полезная информация, которая может побудить нас больше текст исследовать. Но это не информация, без которой слово не может нас учить, наставлять и так далее. Не было бы сегодня социологии или исследований, или психологии, или еще каких-то наук, мы не были бы... Мы не были бы безоружными, мы бы все равно были во всеоружии в отношении семьи, душепопечения, бизнеса и разных других вопросов. И третий момент, библиологический, это ясность. Ясность, то есть мы имеем в виду, что возможность точного толкования Библии. Возможно, самый главный вопрос герменевтики заключается в следующем. А можно ли вообще установить единственно верное значение? Если у нас написана ли Библия так, мы в принципе можем это сделать. Или она написана так, что это, ну, это в принципе невозможно. Поэтому как бы тебе так, как кажется этот отрывок, мне так. Ну и в принципе Библия не предусматривает, что есть какое-то одно значение. Буквально недавно у меня был разговор с одним пастором. Мы говорили об экклесиологии. Это наука о церкви. Ну то есть как Библия учит о церкви. От слова «экклесия», греческое слово, которое «церковь» на греческом языке означает. И он сказал такую предпосылку, он говорит, что в Библии нет, в Новом Завете нет одного типа экклесиологии, там есть разные варианты. Если есть разные варианты, мы не можем утверждать, что, например, в одной церкви должны быть пастыри, а в другой, в принципе, могут и не быть, потому что это по другому типу экклесиологии. В этих церквях еще должен быть Папа Римский, который будет окончательным авторитетом открытия истины. А в этой церкви можно использовать Библию, а можно и нет. Тут как-то немножко через атмосферу люди растут и тому подобное. Если там есть, нет единого ясного значения, если Библия так не сотворена, что она гармонично и структурно взаимосвязана, то тогда, по сути, бессмысленным становится какое-то исследование. Но очень часто люди... Хорошо, не вникнув в Писание, им кажется, что там есть разные типы. Я приведу вам один пример. Например, мы смотрим в книгу Деяний, и мы видим, например, в одной церкви 5 пресвитеров. Давайте я еще другой пример перед этим приведу. Мы читаем Библию, Новый Завет, мы видим, что одни служители названы пресвитерами, другие названы пастырами, а третьи названы епископами. Кто-то подходит и говорит, ну, вообще о чем идет речь? Епископ, это он выше находится, чем пастор, пасторы должны ему подчинены, а пресвитеры, старейшины, они подчинены пасторам. А еще там не написано, но мы еще напишем архиепископы. Они должны быть еще выше. Таким образом, у нас такая есть библейская иерархия того, как вот христианство должно быть устроено. Ну, наверное, это неправильно. Ну, посмотри, есть же разные как бы, люди, и вот через какие-то нюансы можем увидеть. Это результат не очень хорошего исследования Библии. Если мы больше исследуем, есть масса отрывков, когда будет экклезиология, я это покажу, которые учат, что пресвитер... Пастор и епископ – это все один и тот же человек, один и тот же служитель. Это просто разные стороны его служения открыты. Какие стороны, что они значат, это мы поизучаем попозже, но это очень важный момент. Если мы верим, что нет единого какого-то учения, оно разобщенного, то тогда нам очень трудно. А теперь смотрите, если мы смотрим на книгу Деяний, мы видим церковь, и в ней 5 пресвитеров, потом мы видим... Церковь, верующие люди, экклесия собраны, нет ни одного пресвитера. А потом мы видим еще церковь, там есть, например, один пресвитер. И мы говорим на лицо, из Нового Завета можно видеть 3 типа экклесиологии. А там кто-то еще узрит, там, например, что епископы над пасторами и над пресвитерами. Он скажет, вот еще есть один вид. По этому типу построена такая-то церковь, поэтому такая-то сегодня, поэтому такая-то, поэтому что-то там, кому-то мы что-то можем учить, говорить, мы не имеем права. А еще и внутри одной церкви большая проблема. Один христианин говорит, я думаю, что так лучше в нашей ситуации. Вот это лучше. Другой говорит, я думаю, так лучше. Как решить эту дилемму? Она часто решается так. в чужой монастырь со своим уставом не приходи. У нас так заведено. Поэтому хочешь быть с нами, мы вот так вот делаем. И это сложная очень ситуация. На самом деле, если мы более глубоко исследуем вопрос, то вот что мы увидим. Что вот этого вообще нет. А вот эти вещи, они на самом деле описывают один и тот же процесс. Как я верю, один и тот же процесс. И этот процесс можем разделить на три части. Это такой упрощенный вариант. Это первый этап, это второй этап, а это третий этап. Например, появилась группа верующих людей. Апостол Павел пришел, проповедовал, они уверовали. Потом он пишет Титу, по-моему, или Тимофею, все время путаю. Он говорит, чтобы ты пошел и завершил недоконченное, поставил по всем городам, по всем церквям пресвитеров. То есть Павел видит эту церковь, и он понимает, что эти верующие люди находятся на первом этапе. Это не просто какой-то новый тип церкви. Поэтому он Титу говорит, это недоконченное дело, поэтому поставь пресвитеров. И кто-то верит, что в принципе это может быть вот только вот таким образом. То есть хотя бы один пресвитер. Один пресвитер, например, ставится. Это тоже очень благословенная церковь, очень хорошая. Но другие люди, я лично верю, что должно быть продолжение, чтобы было не один пресвитеров, несколько пасторов, которые вместе служат. Таким образом, я это все к чему иллюстрирую. Если мы верим, что Библия имеет какую-то внутреннюю гармонию, структуру, там есть какое-то учение, ясно, там нет просто много разных типов всего, чего хотите, в частности церкви, то мы, анализируя вот это вот, и мы глубже вникнем, и сама Библия нас научит, что на самом деле есть определенный процесс. И когда мы встречаем в Новом Завете такую церковь, мы знаем, что Павел бы, ну, находясь рядом, он переживает, чтобы эта церковь сделала шаг сюда. Я верю, что еще и Библия говорит, что еще нужно еще дальше шаг делать. Понимаете, да, почему эта предпосылка важная? Она определяет наш подход к Библии. Будем мы вникать, будем ли мы говорить, будем ли мы искать такое гармоничное, полноценное учение? Понятно, да? Есть еще другой вопрос, он попроще. Если мы верим, что Библия в принципе так сложно написана, что масса всяких богословов, они абсолютно по-разному ее понимают, можем ли мы вообще что-то правильно понимать? Главные вопросы, очевидные в Библии, они могут быть поняты верно. Второстепенные вопросы менее могут быть открытыми, там может быть больше дискуссий. Но все главные вопросы, которые нам необходимы для жизни, Библия пишет ясно. Мы можем их понять, если мы мудро, со смиренным сердцем подходим, трудолюбиво ее исследуем. Следующая страница. Вы видите, да, что я не читаю все? Замечаете, нет? Кто-то такой, где я, что такое, что происходит? Вы понимаете, это намек, да? Прочитайте, там есть хорошая очень информация. Я просто ее суммирую, чтобы вы не сказали, что я второй курс библиологии провожу. Абзац, который у нас на 50-й странице, он третий. Я сейчас прочитаю. При изучении Писания экзегету необходимо как можно точнее определить, что Бог имел в виду в определенном отрывке, а не то, что это значит для меня. Если принять точку зрения, согласно которой значение текста – это то, что он означает для меня, то Слово Божье может иметь столько же значений, сколько оно имеет читателей. Кто во что горазд, такое и значение. И Слово Божье превратится в украинский закон. Як дышло, куди повернув, туди и вышло. Слово Божье не такое. Тут два пробела – значений и учителей. Также у нас не будет основания сказать, что ортодоксальное толкование отрывка более верно, чем еретическое. Раз может быть разные значения, на каком основании можем утверждать, что какое-то значение есть верное, а какое-то нет. Действительно, различие между ортодоксальным и еретическим толкованием не будет более иметь значения, если у нас нет ясной отправной точки, которую можно понять в главных вопросах. Тогда на каком основании можем утверждать, что это ересь, а это нет? На единственном. У нас остается тогда одно основание. Если это не Библия, так как она не ясная, у нас остается одно основание. У нас так принято. Это наша историческая какую-то стадию, на которой мы здесь в Украине утверждаем, что божественность Христа – это истина, а кто говорит, что он не Бог, то это ересь. Ну, кто-то скажет, ну ничего, мы это перерастем, на следующем этапе будет наоборот. Тогда мы будем основываться просто на человеческом авторитете. Сейчас будет полезно провести разграничение между толкованием и применением, чтобы ясность прояснить. Сказать, что текст имеет одно верное толкование, то есть то значение, которое имел в виду автор, совсем не значит, что этот текст имеет только одно возможное применение. Например, повеление в Ефесянах «гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем и не давайте место дьяволу» имеет одно значение. То есть там есть один смысл, имеется в виду, да? Одно послание, которое многогранное, то есть разные слова здесь, мы о них можем думать. То есть одно значение, одно послание, один смысл. Но может иметь множество применений в зависимости от того, на кого гневается читатель. Например, на служащего, который ему подчинен, на свою жену, на своего ребенка и тому подобное, на своего мужа. То есть конкретное применение может быть чуть-чуть по-другому. Итак, это первая предпосылка, которую важно верно понимать, библиология. Библиологическая предпосылка. Как мы смотрим на Библию, определяет то, как мы будем толковать, и то, какое усердие мы будем прилагать к тому, чтобы верно истолковать. Вторая предпосылка – это состояние сердца. Мы ее разберем после перерыва.